эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Совет Федерации принял решение о вводе российских войск в Сирию. Сеть общественных правозащитных приемных свернула деятельность в Крыму. После подножки в эфире продолжение истории самого знаменитого сирийского беженца. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы. Интервью». Совет Федерации сегодня единогласно принял решение об использовании российских войск за рубежом. Глава администрации президента России Сергей Иванов пояснил, что вопрос касается Сирии. В последний раз этим правом Верхняя палата российского парламента воспользовалась 1 марта, когда дала согласие президенту на использование российских вооруженных сил на территории Украины. 25 июня Совет Федерации отменил это постановление. О том, каким может быть российское военное присутствие в Сирии и как изменятся его цели, Любовь Чижова беседует с военным экспертом Александром Гольцем.
Более или менее понятно, что речь идет о проведении военной операции в Сирии. Надо сказать, что я видел много выступлений советских и российских лидеров, которые готовились как военная операция. Это на моей памяти первый раз, когда военная операция приурочена к выступлению лидеров. И, в общем-то, происходит из-за выступления лидеров. Более или менее понятно, что целью российского развертывания в Сирии являлось на тактическом уровне добиться встречи с президентом Обамой, а на стратегическом выйти или сделать вид, по крайней мере, что мы вышли из международной изоляции в связи с Украиной.
Какие виды войск Россия может послать в Сирию и о каком количестве, может быть, военных ресурсов, о размере военных ресурсов может идти речь вот сейчас?
Совершенно понятно, что даже если у России были бы необходимые ресурсы для проведения наземной операции, а в этом случае речь шла бы о десятках тысяч военнослужащих. Такая операция была бы обречена на провал, и хочется верить, что у российских руководителей достанет трезвого расчета, чтобы это не предпринимать. Я думаю, что Россия пойдет по пути стран, которые входят в коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами, и отделается проведением авиационных ударов, по большей части демонстративных. Но для этого есть все силы, там находится около 30 самолетов, в основном штурмовики и фронтовые бомбардировщики. Это вот ровно то оружие, которое нужно для проведения воздушных ударов.
Российские военные, в принципе, уже были в Сирии, и власти официально этого не отрицали. Для чего Совет Федерации вот дает такое официальное разрешение? И как это может повлиять, может быть, на какие-то дальнейшие задачи российских военных в Сирии?
Одно дело размещать самолеты, направлять технику и вооружение. И с ухмылкой говорить, что нас в Сирии нет. И совсем другое дело, если вы наносите авиаудар. Это уже непосредственные прямые действия, и, по-видимому, российская власть решила оформить все это документально.
Мы можем ли доверять мы словам Владимира Путина, который с трибуны ООН объявил, что сухопутной операции российских войск в Сирии не будет?
Я думаю, опять-таки, что ума достанет не проводить и не готовить такую операцию. Другое дело, что начав боевые действия, никогда нет гарантии того, что вы их закончите ровно так, как начинаете. Мой любимый пример – это Джон Кеннеди, который уж точно не думал, посылая американских советников и вооружение во Вьетнам, что все завершится такой чудовищной мясорубкой.
Как вы думаете, готовы ли российские военные к войне с бойцами, с боевиками ИГИЛ в Сирии?
Ну, если речь идет о воздушных операциях, вполне готовы. Ну и даже если речь идет о довольно широкомасштабной операции, тоже. Посмотрите, если посмотреть на сценарий маневров «Центр-2015», фабула их довольно проста. Некая страна захвачена террористическими соединениями, и российские вооруженные силы осуществляют операцию по уничтожению этих соединений. Только напомню, в маневрах «Центр-2015» участвовало 90 тысяч военнослужащих. Я думаю, что 100 тысяч военнослужащих – это ровно приблизительно то количество боеготовых соединений, которые вообще располагает Владимир Владимирович Путин в российской армии.
С военным экспертом Александром Гольцем беседовала Любовь Чижова. Напомним, Совет Федерации сегодня единогласно принял решение об использовании российских войск за рубежом, а именно в Сирии. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. После аннексии Крыма России территорию полуострова покинули большинство работавших там до этого правозащитников и гражданских активистов. По словам главы Крымского правозащитного центра действия Александры Дворецкой, еще до проведения референдума о присоединении Крыма к Российской Федерации местные отделения милиции перестали принимать заявления от правозащитников. А сеть правовых приемных Крыма, в которую уходит центр доверия действия, свернула работу в течение месяца после аннексии и не довела до суда многие обращения граждан. В настоящее время правовые приемные Крыма перебазировались в Киев. Там они продолжают правозащитную работу с крымчанами, но лишь с теми из них, кто также принял решение не оставаться на аннексированном полуострове. О том, с какими проблемами обращаются бывшие жители Крыма, и о том, как правозащитники эвакуировались с аннексированных территорий, Александра Дворецкая рассказала в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
Я покинула территорию полуострова Крым в марте 2014 года, 9 марта, еще до проведения так называемого референдума, по причине того, что начали пропадать наши друзья. Я так же, как и многие наши активисты крымские, была соорганизатором Крымского Евромайдана, поддерживала протесты, которые были по всей территории Украины. И 9 марта, в день мы организовывали проукраинскую акцию, это день рождения Шевченко, двое из моих коллег были похищены, впоследствии они провели 14 дней в плену, с ним применялись разного рода пытки. По этой причине я уехала, поскольку так называемая крымская самооборона тогда начала искать место, где я живу, узнавать у моих друзей, коллег, и я решила, что безопаснее будет уехать.
Правовые приемные прекратили свою работу сразу после аннексии Крыма?
Да, они проработали еще где-то около месяца, до апреля. Но потом мы поняли, что нашим коллегам оставаться там также небезопасно, поскольку большая часть из этих людей была публичные люди. Они выступали, комментировали ситуацию журналистам, принимали участие в разных протестных акциях и так далее. Но еще в период протестов на Майдане на активистов, и в том числе нашей приемной, расклеивались такие разные листовки с угрозами, где был указан адрес проживания. Они расклеивались в основном в районе места проживания, где было указано, что это предатели Крыма, что соседи должны обратить на них внимание, что на их руках там кровь убитых людей и так далее. Поэтому понимали, что данные об этих людях хорошо известны. То есть о том, где они живут, чем они занимались, как они выглядят и так далее. В том числе, ну и в период, когда началась оккупация, также были проукраинские разные акции. И уже тогда было видно, что противостояние переходит из такой травли в физическое противостояние. То есть приходящие на акции крымская самооборона и неизвестные люди, российские военные с оружием, они там выталкивали людей на проезжую часть, выхватывали плакаты, и уже переходило в такое физическое противодействие. В тот момент уже было известно о том, что пропал, был убит Ришат Аметов после акции, которую он проводил. То есть такой накал был очень сильный, и поэтому люди боялись физически, то, что с ними что-то произойдет.
На момент закрытия правовых приемных в Крыму оставались ли у вас какие-то незакрытые кейсы, то есть какие-то проблемы, с которыми люди приходили и которые так и не удалось решить?
Конечно, оставались такие дела, но была проблема не только в том, что такие дела оставались, а и в том, что система перестала работать. То есть в основном дела, которые у нас продолжались, если это не просто консультация, а какое-то сопровождение, то они касались и судебных процессов, и работы правоохранительных органов, работы прокуратуры. Поскольку уже в марте месяце было непонятно, и заявления перестали просто принимать физически в милиции, и милиция толком не могла ответить на вопрос, по какому законодательству они работают, это было уже в марте, то продолжать сопровождение этих дел было практически невозможно. То есть все иски, которые были поданы, они были поданы согласно украинского законодательства. И фактически все эти дела требовалось начинать с самого начала.
Интересуетесь ли вы тем, что сейчас происходит в Крыму с гражданским обществом? То есть занялась ли вот эта ниша, освободившаяся от правозащитников, которые были вынуждены покинуть территорию полуострова, ну, какими-то новыми активистами или, возможно, какими-то некоммерческими организациями российскими? Либо это вот такая вот зияющая лакуна там теперь?
Ну, на самом деле, конечно, работа особенно правозащитников и людей, занимающихся там, политическими, гражданскими правами, там значительно меньше. Работа Крымской полевой миссии была также усложнена тем, что они недавно были внесены в такой стоп-лист, да, патриотический в России, и из-за этого их работа тоже находится вне как бы законодательства оккупационной власти в Крыму. И по этой причине, конечно, работать правозащитным активистам, правозащитникам довольно сложно. Я думаю, что они вынуждены идти на уступки для того, чтобы осуществлять свою деятельность. Например, и адвокаты, и какие-то активисты вынуждены в большей степени очень осторожно выбирать и выражения для того, чтобы иметь возможность работать.
Я так понимаю, что сейчас ваша основная деятельность связана с помощью людям, которые решили покинуть территорию полуострова?
Да, это различные проблемы. Они связаны с получением, восстановлением документов, поскольку многие люди там достигли, например, дети 16-летнего возраста, но не успели получить украинский паспорт. И по этой причине им надо получить новые документы, им надо восстановить документы. Они переводят в учебные заведения, уехали из-за оккупации, но не завершили свои трудовые отношения, им надо закрыть трудовую книжку, ну и так далее. Такие, все, что связано с перемещением.
А есть ли какая-то статистика, сколько человек вынуждены были покинуть территорию Крыма?
Ну, это около 30 тысяч человек в официальной статистике, те, которые выехали и зарегистрировались в качестве внутренне перемещенных лиц. Однако мы работаем не только с крымскими переселенцами, а и с переселенцами с Востока. И можем сказать, что тенденция такая, что где-то около половины людей регистрируются. Те, которые могут обеспечить себе жизнь самостоятельно, то есть имеют какие-то финансовые возможности, они чаще всего не обращаются в органы социальной защиты и не регистрируются в качестве переселенцев.
А причины, по которым люди покинули Крым, это опасения за свою жизнь или за свой бизнес?
Ну, есть разные группы людей, которые покидали. Это активисты, правозащитники и журналисты украинских изданий, которые боялись за свою жизнь. Это крымско-татарские активисты, которые также оставаться было небезопасно. Также покидали территорию Крыма люди-бизнесмены, которым бизнес связан с материковой частью Украины, и их работа дальше не могла продолжаться так же успешно. И они имели возможности финансовую и, в общем, настроение, и переехали. Также приехали те, кто имеют сильную связь с материковой частью. Например, они жили в Крыму, а все родственники у него, у них живут на территории Украины, их по большому счету в Крыму ничего не держит.
Александра, а есть ли у вас надежда и вообще желание когда-нибудь вернуться в Крым и продолжить там работу в области правозащиты?
Я думаю, что мы все очень хотим вернуться в Крым, поскольку мы не только любим море и горы, но еще и очень любим то место, где мы родились и жили, и где мы работали. И думаю, что работы будет достаточно после освобождения Крыма, и кто-то ее должен делать, а кто, как не Крым, крымчане должны первые этим заниматься.
С крымской правозащитницей Александрой Дворецкой беседовала Светлана Павлова. Продолжается информационная программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Самый знаменитый сегодня на Западе беженец из Сирии Абдель Махсен по меньшей мере 3 раза за последние недели привлекал к себе внимание ведущих мировых средств массовой информации. Впервые после того, как венгерская журналистка интернет-телеканала N1 TV поставила ему подножку, когда он с сыном на руках пытался прорвать кордон полиции. Потом история бывшего футбольного тренера получила счастливое продолжение. Ему предложили место в тренерском штабе испанского футбольного клуба «Хетафе». А его сына перед очередным матчем чемпионата Испании вывел на поле за руку всемирно известный нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. А еще через несколько дней Махсена обвинили в том, что он якобы был боевиком «Аль-Каиды» и воевал против сирийских курдов, хотя это так и не было доказано. Скандал вокруг Абделя Махсена продемонстрировал в очередной раз не только то, насколько сложны и запутаны ситуации в Сирии и набирающие обороты мигрантский кризис в Европе, но и насколько нестабильна и подвержена психологической обработке, в том числе со стороны средств массовой информации, общественное мнение, для которого один и тот же человек, вчера совершенно неизвестный, может мгновенно превратиться из хорошего парня в плохого и наоборот, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
В причастности к преступлениям Аль-Каиды, точнее ее сирийского отделения, называющегося «Фронт Ан-Нусра», Абделя Махсена обвиняли многие популярные российские и зарубежные русскоязычные сайты. Журналисты этих изданий, например, «Вести.ру» или «Ньюс.ру.ком», так или иначе ссылались почему-то на информацию индийского издания «International Business News» – IBN. IBN, в свою очередь, указывала на заявление сирийской курдской партии «Демократический союз», утверждающей, что в ее распоряжении имеются скриншоты бывшей страницы Махсена в Facebook. Говорилось также, что Махсен сразу после инцидента в Венгрии, сделавшего его знаменитым, удалил свой аккаунт в этой социальной сети. Фотографии в публикации индийского новостного портала размещены не были. Но в интернете скриншоты все-таки появились. Их распространил канадский консервативный политический комментатор Эзра Левант. Анализировавшая обвинение в адрес Махсена газета «Нью-Йорк Таймс» отметила в связи с этим, что Левант был ранее замечен в публикации непроверенной информации и намеренных оскорблениях мусульман. Еще одним обвинителем Махсена выступил Лейд Абу Фадель, редактор одного из сирийских англоязычных проправительственных сайтов. В своей публикации в Твиттер он счел доказательства связи с радикальными исламистами Махсена неоспоримыми. Фото обложки страницы сирийца в Facebook выглядит как типичный для западного христианского восприятия «экстремистский» в кавычках «черный флаг» какой-то террористической группировки с белыми надписями на арабском языке, якобы идентичный флагу группировки «Фронт Ан-Нусра». А среди постов Абделя Махсена можно встретить его призывы поддержать мусульман-суннитов, сражающихся с алавитским правительством Башара Асада, которых автор называет «муджахиддинами», то есть «маджахедами», борцами джихада. Однако, и на это указывают и сам Махсен в интервью «Нью-Йорк Таймс», и многие авторитетные эксперты и комментаторы в социальных сетях, термин «маджахед», на Западе считающийся почти синонимом слова «боевик-исламист», на самом деле применим в контексте конфликта в Сирии ко всем, кто воюет с режимом в Дамаске. Носители арабского языка в повседневной жизни никогда не называют террористов маджахедами или воинами-джихадистами, а используют совсем иные отрицательные обозначения и слова. А черный флаг с белыми надписями арабской вязью – так называемая классическая шахада, то есть исламская декларация веры в Аллаха и миссию пророка Мухаммеда. Точно такие же слова можно прочесть, к примеру, на флаге государства Саудовская Аравия. На флаге же фронта Ан-Нусра всем, кто умеет читать по-арабски, в первую очередь бросается в глаза крупно выведенное название этой группировки. Но свой удар по бывшему тренеру нанесли и сирийские курды из партии «Демократический союз», много лет противостоящие и режиму в Дамаске, и сирийским суннитам. Абдель Махсен тренировал футбольную команду под названием «Фатува», что можно перевести как «сорванцы», в своем родном городе Дейр-эз-Зор. Курды обвинили Махсена в том, что он был зачинщиком беспорядков в курдском городе Камышли 12 марта 2004 года, когда в результате столкновений между фанатами Фатувы и болельщиками местной курдской команды погибли по меньшей мере 50 курдов. Поводом для столкновений стали действия приезжих суннитов, которые ездили по Камышли, развернув портреты Саддама Хусейна, люто ненавидимого курдами даже после свержения и казни бывшего иракского диктатора, применявшего против курдских повстанцев и особенно мирных жителей в иракском Курдистане в 80-е годы прошлого века химическое оружие. С американским вторжением в Ирак в 2003 году курды связывали надежды на появление своего независимого государства на территории Ирака и Сирии. История Абделя Махсена прекрасно иллюстрирует не только то, насколько сложны и запутаны ситуации в Сирии, набирающие обороты мигрантский кризис в Европе, но и насколько нестабильна и подвержена психологической обработке, в том числе со стороны СМИ, общественное мнение, подчеркивает этнолог и психолог Валентина Узунова, специалист по межэтническим отношениям, сотрудник Института антропологии и этнографии имени Петра Великого в Петербурге.
Ксенофобия, так это и есть то слово, которое указывает нам на возможность приложения примера к своему телу. Каждый пытается примерить на себя. А что будет со мной? А если вот я бы в такой ситуации оказался, а чего бы я хотела других? И, конечно, здесь вопрос, протянули бы мы руку помощи. Или наоборот, я бы тонула, а меня бы еще бы там веслом по башке огрели бы, и все, и конец мне. Вот страх всех этих сюжетов в том и заключается, что они дают возможность приложения к себе, на себя вот этой примерки. И поэтому невозможно, глядя на то, что происходит каждый день, слыша вообще и видя эти картинки, и слыша об этих чудовищных цифрах, вот просто вот как-то заняться аналитикой. Нет такой возможности. Нас не отпускает информационное пространство, оно нас не выпускает в пространство аналитики. Мы и божества. Мы и можем воспарить над всем и разрулить чужую беду. Это невозможно. Вот просто наша страна объективно стоит более или менее в стороне. И то только потому, что нам каждый день рассказывают о том, какое число беженцев с Украины пришло к нам в страну. И то те люди, которые сталкиваются с этими миграционными потоками с Украины, с Донбасса, очень противоречивые примеры дают. И далеко не всегда относятся даже к этим потокам, беженцам, которым очень легко в нашей среде адаптироваться. Далеко не всегда относятся к ним с таким пониманием и с чувством глубокого сочувствия, сопереживания.
Многие политики призывают в принятии решений сейчас, в первую очередь политики-популисты, ориентироваться на общественное мнение. Но что можно сказать об общественном мнении, для которого один и тот же человек за один и тот же день может стать героем, а потом, допустим, антигероем на основании случайного вброса микроскопической информации?
Политики говорят об общественном мнении. Это первая в их алфавите буква политическом, которая звучит так. Сейчас я буду манипулировать вашим сознанием. Я бы не хотел, чтобы вы меня разоблачили, не знаю, в середине моего алфавита. Я должен дойти до «я». Это очень страшные сюжеты, манипуляционные. И сейчас они настолько легко осуществимы. Вот вопрос, что можем ли мы что-то противопоставить этому? Пока на этот вопрос никто не дает ответ и не знает его. Нету такого авторитета, который бы нам сказал, что эти пойдут направо, другие налево, вы остаетесь в центре. Нету сейчас ни одного такого авторитета.
Это было мнение этнолога и психолога из Санкт-Петербурга Валентины Узуновой. Сам Абдель Махсен отвергает все обвинения в свой адрес. Он говорит, что никогда не поддерживал ни фронт Ан-Нусра, ни других радикальных исламистов, и что участвовал лишь в мирных протестах против Башара Асада в 2011 году, с жестокого подавления которых и началась гражданская война в Сирии. Он также признает, что действительно тренировал ранее команду Фатува, но утверждает, что к беспорядкам отношения не имел. Никаких доказательств причастности к ним тренера в заявлении руководства курдской партии «Демократический союз» действительно приведено не было. Абдель Махсен в разных интервью рассказывает, что бежал из Сирии в Турцию с женой и 4 детьми, потому что оказался между кошмаром и катастрофой, то есть между солдатами правительственных войск, которые удерживают пока центр города Дейр-эз-Зор, и боевиками группировки «Исламское государство», захватившими все окрестные территории. В Турции семья осталась почти без средств и работы. Его старший сын Мохаммед чуть менее года назад сумел перебраться в Мюнхен, и потому Абдель Махсен направился с младшим сыном Саидом к нему через Грецию, Македонию и Сербию. На путешествие они потратили, по его словам, с учетом платы контрабандистам людьми и коррумпированным греческим и сербским пограничникам, последние 2500 евро. Его жена с 2 остальными детьми до сих пор остается в Турции. Если бы не попавший во все мировые новости инцидент с подножкой на сербско-венгерской границе, о существовании Абделя Махсена никто бы не узнал, и работу в Испании он точно бы не получил.
Рассказывал Александр Гостев. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Организатор чебоксарского шествия мыльных пузырей «Dream Flash» Павел Кашин оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение правил публичного мероприятия. Сама акция, которая, по словам организаторов, аполитична и представляет собой костюмированное молодежное шествие с мыльными пузырями, состоялась еще 19 апреля. О штрафе Кашин узнал лишь 28 сентября. Активист признается, что в преддверии шествия правоохранители намекали ему, что Dream Flash лучше не проводить. Павел Кашин не исключает, что интерес к нему со стороны правоохранительных органов связан с тем, что в 2011-2012 годах он был одним из активных участников и организаторов протестных мероприятий в Чебоксарах, проходивших в тот выборный период по всей стране. С тех пор Кашин, правда, отошел от политики и занимается в основном общественными проектами. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Чебоксарах Илье Алексееву Павел Кашин рассказал подробнее о деле мыльных пузырей и об интересе со стороны полиции.
Весной этого года мы проводили мероприятие Dream Flash, фестиваль мыльных пузырей. Мы его проводим уже 6 лет, по-моему, или 7, каждый год. И в этом году так получилось, что на нашем мероприятии были замечены нарушения. Хотя мы согласовывали по тем же документам, что уже 3 года последние согласовываем это мероприятие, то есть, но в этом году, видимо, какие-то нарушения сотрудники полиции увидели. После мероприятия подошел сотрудник, сказал, что какой-то мужчина позвонил, сказал, ему мешает наше шествие, то есть у него нет доступа к инфраструктуре там какой-то, либо еще что-то, машины не могут проехать. И сказали, что будет рассматриваться дело об административном правонарушении. Ну и так благополучно забыли. То есть это было еще весной, а сейчас вот с утра, 28 сентября, ко мне пришли судебные приставы и принесли постановление уже о штрафе в размере 30 тысяч рублей.
А какие-то уведомления о том, что вам надо явиться в суд, что-то подобное получали?
С весны я бы не получал ни одного уведомления о том, что нужно куда-то прийти, либо что вообще какое-то дело ведется. То есть я получил о том, что было возбуждено дело, уведомление. Это было где-то в начале мая, наверное. После этого, то есть никаких уведомлений больше не получал, даже знать не знал, что там что-то вообще как бы еще существует, что-то проводится, какие-то проверки, либо что.
Я знаю, вы активный участник в 2011 и 2012 годах были протестных мероприятий. Сами тоже в том числе организовывали. Это выборный период, когда были по всей стране протесты в связи с нечестными выборами. Как-то это может быть связано и с тех пор следят за вашей деятельностью?
Вполне возможно, что было как-то связано с тем, что в этом году также проводились выборы. Последние года, 13-14, мы также проводили Dream Flash, но там никаких запинок таких не было с властью. Мы нормально проводили совместно с полицией. А в этом году изначально как-то было очень сложно договориться с полицией о мероприятии. То есть изначально нам угрожали штрафами, всяческими наказаниями. И, возможно, даже как-то связано с тем, что все-таки в этом году были выборы. То есть, чтобы чем-то меня загрузить, может, чтобы я не принимал в этом участие тоже какое-то.
А администрация города, я насколько знаю, она вам помогала тоже в проведении изначально этого мероприятия? И в этом году в том числе?
В этом году вообще у нас официально было при поддержке администрации города, то есть мероприятие, мы даже на афишах об этом написали. Администрация города сама нам распечатала афиши в небольшом количестве. Но когда проблемы с полицией начались, нам, не знаю, они сказали, что ничем помочь не могут. Сказали, что давайте, мол, мы с вами сходим вместе сначала, полицию объяснение дадим. А потом просто перестали брать трубки, то есть перестали отвечать.
А сейчас что намерен делать? Будете обжаловать штраф?
Да, намерен обжаловать штраф. Сейчас только что вот я буквально сфотографировал все материалы дела, о котором я вот сегодня с утра только узнал вообще. И сейчас направлю их юристам. Вот посмотрим, что посоветуют.
А насколько я знаю, вот в 2011 или 2012 году вас тоже задерживали при вот проведении публичных мероприятий, и один из сотрудников полиции вас ударил. По-моему, Центр противодействия экстремизму сотрудник. Как-то эта история получила продолжение? Чем она закончилась?
Это, по-моему, было в декабре 2011-го. Мы написали заявление тогда в прокуратуре, то есть Следственный комитет. Меня вызывали 2 раза на допрос по этому делу, то есть меняли следователей. И когда вот первый раз я пришел на допрос, как-то пытались дать ход делу, но, видимо, следователи просто сменили для того, чтобы замять дело. И другой следователь уже изначально из позиции того, что я не подчинился сотруднику полиции, начал мне такие вопросы ставить. И так и дело пропало, то есть я даже не знаю, что там в итоге решили.
С организатором шествия мыльных пузырей в Чебоксарах Павлом Кашиным беседовал корреспондент «Радио Свободы» Илья Алексеев. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Международная благотворительная сеть организации «Rotary Club» продолжает помощь российским сиротам, несмотря на принятый в конце 2012 года Государственной Думой закон о запрете на усыновление не имеющих родителей детей американскими гражданами. Канадский «Rotary Club» по-прежнему помогает детским домам в разных городах России и в Казахстане. Например, выпускникам детского дома из Владивостока, занимающимся сельским хозяйством, не на чем было вывозить картошку, которую они сами вырастили. Им купили грузовик. Выпускникам детдома в Караганде построили молодежный дом. Детскими проектами «Rotary Club» с 1990-х годов занимается Дэйв Рэмпел, благодаря усилиям которого 300 детей из России и Казахстана обрели новых родителей. С Дэйвом Рэмпелом беседует корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
После принятия закона Димы Яковлева, кардинальным образом сократившего в России международное усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотни и тысячи таких детей лишились даже гипотетической возможности обрести семью где-либо, кроме России. Если учесть, что зарубежным усыновителям отдавались только те дети, для которых так и не удалось найти российских усыновителей, то эти невостребованные дети вообще лишились хоть какого-то шанса обрести семью. Впрочем, обо всем этом в свое время очень много говорили и писали. Это не новость. Новость состоит в том, что, оказывается, не все иностранцы, которым указали на дверь, опустили руки и ушли в освояси. Речь не о том, что кто-то пытается заполучить в семью приглянувшихся российских сирот в обход закона, наказавшего не только детей, но и потенциальных родителей. Канадец Дэвид Рэмпл, пенсионер, в прошлом учитель и директор школы, с 1993 по 2009 год нашел семьи для 300 российских детей-сирот. Одну девочку они с женой удочерили сами. Но теперь, когда заниматься усыновлением больше нельзя, он все равно находит возможность помогать российским детям-сиротам. Как и 20 лет назад, он делает это с помощью Ротари-клуба, членом которого он состоит и который помогает ему собирать деньги на его проекты. Дэйв, расскажите, пожалуйста, каким образом вы занялись усыновлением российских детей-сирот? Все это началось вместе со школьным обменом. В 1989 году я привез моих учеников и журналистов в 130-ю школу и академгородок в Караганде. И в 92-м году я привозил моих учеников в Россию. И в 94-м я был директором школы, и я верил в школьный обмен. И во время этого обмена мы увидели детские дома. И одна канадская семья сказала: «Может быть, мы можем усыновить детей?» Так что от школьного обмена мы пришли к усыновлению. Вот как это произошло. Благодаря школьному обмену я и моя жена помогли канадским семьям усыновить 300 сирот в России и Казахстане. Среди этих 300 детей и моя дочь. Мы взяли ее из детского дома в Новосибирске, где у нас и сейчас продолжается наш проект. Сейчас ей 21 год. Вот почему мы до сих пор возвращаемся сюда и не только продолжаем наши проекты, но и собираемся их расширять. Может быть, мы будем делать в России что-то еще. Но ведь теперь в России так много изменилось. Например, очень сильно ограничено иностранное усыновление. Я знаю, мы больше не можем помогать семьям усыновлять сирот, но мы можем работать по каким-то другим программам, например, продолжать помогать детским домам, улучшать эти дома. Здесь очень важны наши связи с Ротари-клубом, поскольку все усыновления, которые мы организовали, все это было с помощью Ротари и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Москве. Мы с женой до сих пор занимаемся международным усыновлением в Казахстане. Я собираюсь быть там с 1 по 7 октября. У нас есть семьи, которые собираются усыновлять детей. Одна семья только что вернулась из Караганды с 4-летним ребенком. Она живет на востоке Канады. Мы все еще продолжаем этим заниматься, но не в России, а в Казахстане. А как обстоят дела с теми 300 детьми из России, которых вы когда-то помогли усыновить? Вы знаете что-нибудь о том, как сложилась их жизнь? Мы продолжаем общаться со многими из этих детей, хотя, конечно, не со всеми. Я знаю, что многим сейчас уже 18-20 лет. Они успешно окончили школу, поступили в хорошие университеты, у некоторых уже есть хорошая работа. Да, у кого-то есть проблемы, но проблемы есть у всех, у ваших подростков тоже. У меня две дочери. Одна биологически наша, другая приемная. Да, проблемы есть. Старшая закончила университет, младшей Юлии 21. Она собирается в университет. У большинства из приемных детей, о которых мы знаем, встречаются проблемы, но в целом у них все хорошо. Вы, конечно, знаете, что в России приняли закон Димы Яковлева. Это очень плохо. Я понимаю, к сожалению, это политическая проблема. Но это все нехорошо именно для детей, а значит, должно быть изменено. Правда, мы тут ничего не можем поделать. Но есть и нечто хорошее. Теперь много детей усыновляют в России, и этому нельзя не радоваться. Тем не менее, все еще остается много сирот, у которых нет будущего, поскольку они не могут быть усыновлены. Я думаю, это беда и для детей, и для семей. Однако Ротари-клуб продолжает помогать сиротам, например, детскому дому во Владивостоке. Мы хотим помогать, хотим делать проекты. А какие у вас сейчас проекты в России? Их у нас три. В Костроме, где у нас молодежный дом. В Новосибирске, где мы перестраиваем детский дом. И в Уссурийске, где мы реконструируем школу для мальчиков. Сейчас мы уже потратили около 23 тысяч долларов в Уссурийске, около 20 тысяч в Новосибирске и на наш проект в Костроме, я думаю, 3 или 4 тысячи долларов. И еще во Владивостоке мы обеспечили молодых людей большим грузовиком, чтобы перевозить картошку. И еще 15 тысяч долларов потратили на компьютеры. Почему вы продолжаете помогать российским сиротам даже после принятия закона Димы Яковлева? Наверное, потому что мы уже начали это делать, и мы не можем остановить. Вот у нас есть проект в Костроме. Там есть школа для подростков, которую мы помогли реконструировать. Наша группа дала тысячи долларов, но, может быть, нужно помогать еще. Может быть, у Ротари будет новый проект в Костроме. Возможно, у нас будет проект во Владивостоке. Там тоже есть детский дом, которому можно помочь. В прежние годы я побывал во множестве детских домов. У меня есть масса фотографий. Есть дети, которые могли бы обрести семьи, но теперь это больше невозможно. Все эти проекты остановлены, к большому сожалению. Да, мы не можем больше усыновлять российских сирот, но мы можем помогать хотя бы детским домам, улучшать их. Дэйв, почему вы до сих пор не махнули на Россию рукой? Моя мама говорила мне, ты должен отдавать, ты должен помогать детям. Это очень важно. Я родился в Запорожье, на Украине. При Сталине моя мама прошла через ГУЛАГ. Она пережила столько ужасного. То есть во мне живет особенная привязанность к России. В Новосибирске есть семья, к которой я собираюсь в гости. Это мой троюродный брат. Да, это особые связи с Россией. Но это только одна причина. В Ротари я пришел потому, что я люблю помогать. Люди в России не понимают, спрашивают, почему вы это делаете? А это просто в моем сердце живет потребность помогать. Дэвид Рэмпл, бывший школьный учитель и директор школы, устроивший в семье 300 детей-сирот из России. Марина Левина, директор Петербургского благотворительного фонда «Родительский мост», помогающего детям-сиротам и приемным родителям, считает случай Дэвида уникальным.
Эта история характерна для тех людей и организаций, которым именно важны были судьбы детей и которые не рассматривали международное установление как бизнес. Тогда очень важно в каком-то формате, если тебе дороги дети, эта страна помогать. Хотя я не знаю достаточно много случаев, когда бы организация, которая здесь прекратила международное установление, все равно продолжала поддерживать какие-то программы. Как правило, программы сворачиваются, организация уходит.
Марина Левина считает, что это редкий случай очень высокой мотивации, связанной с любовью к России и к людям, которые здесь живут. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов 2 недели назад без видимых проблем переизбрался на этот же пост. Должность он занимает ровно 5 лет. Осенью 2010 года Кремль отправил в отставку прежнего главу региона Георгия Босса, так и не справившегося с волной общественного недовольства в области. Массовые протесты в Калининграде начались в конце 2009 года с требования отменить решение местных властей о повышении транспортного налога и постепенно переросли в широкое антиправительственное движение. Участники митингов, собиравших по 10-12 тысяч человек, это беспрецедентно много для областного центра, добивались отставки губернатора и областного правительства, выражали резкое недовольство политикой московских властей и тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина. Организатором протестов и одним из лидеров движения был руководитель местной общественной группы «Справедливость» Константин Дорошок. Губернатор Босс вынужден был пойти на уступки и частично удовлетворить требования протестующих. Лидеры гражданского движения, в том числе и Дорошок, вошли во вновь созданный консультативный совет при губернаторе. Однако постепенно волна калининградских протестов сошла на нет, а их лидер стал профессиональным политиком. Дорошок возглавлял региональное отделение партии Михаила Прохорова, а теперь представляет в областном парламенте депутата Запад России. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Нелли Муминовой Константин Дорошок рассказал о своей общественно-политической карьере и о ситуации в самой западной области России.
У нас выборы губернатора прошли буквально 12 сентября. Как вы, Константин, оцениваете качество и прозрачность выборов? Николай Цуканов поддерживает политическую стабильность, это все отмечают, и даже многие оппозиционеры высказывают мнение, что альтернативы регионе, на данный момент, во всяком случае, нет.
Те, кто называют себя оппозиционерами, не все являются таковыми. Говорить о том, что альтернативы нет, какой же тогда оппозиционер? Оппозиционность предполагает наличие альтернативы. Если человек не видит альтернативы, значит, он не оппозиционер, значит, он уже тот свежий огурец, попавший в банку с солеными, тоже стал соленым огурцом. По принципу банки соленых огурцов. Это уже малосольные огурчики, так скажем. Это не оппозиционер. Альтернатива есть всегда. Я скажу, что если один человек в состоянии, кто был никем, тот стал всем, да, вот из этого разряда, то есть дорасти до губернатора, ну почему же другой не может этого сделать? Есть вопрос, стоит в собственной значимости для партии власти. Если ты сегодня самый большой огурец в этой банке, в состоянии обеспечить что-либо, ну, в частности, там, проценты на выборах или еще что угодно, ты становишься полезным, да. Теперь, что касается самих выборов, скажу, что они по принципу своему уже делятся на несколько этапов. Первый этап – регистрация, второй этап – это предвыборная кампания, и третий этап – это сами выборы, день выборов. Поэтому, если кто-то скажет, что вот в день выборов там были вбросы и так далее, там, ну, тогда я бы сказал, что это были нечестные выборы. Они говорят, что выборы прошли достаточно спокойно, хорошо, но день выборов может быть. Потому что поляна к этому моменту уже была зачищена. И действительно, ни одного альтернативного кандидата не было допущено еще на первой стадии. Существование муниципального фильтра в нашем законодательстве – это фактически инструмент зачистки. То есть, когда реальный оппонент планируемому губернатору мог бы появиться на политическом небосклоне, он не был бы допущен, то есть он не получил бы подписи муниципальных депутатов. Это однозначно. Второй этап – это сама предвыборная кампания. Да. Ну, конечно, весь административный ресурс на стороне действующего губернатора. Безусловно, только он и никто другой, благодаря, опять же, существующему законодательству, дает возможность получать гранты средства массовой информации. Грантополучатели хотят и пользоваться такого рода услугами. Соответственно, они будут и освещать эту предвыборную кампанию ровно так, как хочется человеку, который считает, что он уже помазан на царствование, да, ну вот. Назвать выборами то, что прошло, ну, в нашей области, я не могу. Мы не выбирали. Ну, как можно вообще отнестись к тому, когда, допустим, там на своих предвыборных встречах с избирателями кандидаты сами говорят, что вот, или там на праймерис даже «Единой России», да, я бы сделал вот это, но знаю, что лучше там Николая Цуканова, никто это не сделает. Ну, отличная реклама. Зачем ты тогда пришел вообще на праймерис, если ты заявляешь такое? Те же самые кандидаты от считающих себя оппозиционными партии заявляют нечто подобное, ну, почти дословно, да. Не ведут активно кампанию. Не оплачивают радиоэфиры, не оплачивают телевизионные эфиры. Их компания ограничивается там несколькими встречами, на которых они затрагивают одну какую-нибудь узенькую проблему. Как, например, коммунист, который еще имеет достаточно, так сказать, большой электорат, да, он выбирает для себя узкую тему. Только энергетика. И все, больше его как будто ничего не касается. А как же социалка? Вы же коммунисты, вы левые, вы должны... Развитие Калининградской области, основной приоритет любого кандидата на пост губернатора Калининградской области, должно быть, ну, приоритетным именно это направление. Как ты создашь условия для работы бизнеса? Мы славная территория, мы оторваны. Контрсанкции сгубили там 50% предпринимателей. Мы ничего этого не услышали.
Вот как вы думаете, в связи с арестом Хорошавина, недавно вот буквально арестовали главу Коми Гайзера, считаете ли вы, что происходит некие изменения правил игры между региональными и федеральными лидерами?
Системности в этом нет. Такое ощущение, что это как, вот, знаете, в лотерею. Кого мы сегодня отдадим на растерзание? Ведь нам нужно по телевизору людям показывать, что идет борьба с коррупцией. Вот у нас кто-то должен оказаться. Так было всегда. На таможне. Ну неужели таможня там вся работает честно, там, к примеру, каждый день, и вдруг нашелся негодяй, который, да? Да нет, ничего подобного. Я отдаю себе отчет, когда, да, ежедневно там происходит та же самая коррупция, да, но сливают рано или поздно какого-нибудь вот одного, причем выбирают, не знаю по какому принципу. Причина одна – придать огласке факт реальной борьбы с коррупцией. чтобы наши граждане видели, президент не сидит на месте, президент занимается своим делом, он ловит рыб на дне океанов, там, находит клады, провожает птиц на юг, там, он делает все, в том числе еще находит время бороться с коррупцией, он любит детей, старушек.
В 2010 году в рейтинге русского репортера «100 жестов в политике» вы были на 7-м месте. И нет ли сейчас ощущения, что вот тогда вы были в реальной политике, да, а сейчас все-таки в качестве депутата нет такой популярности, да, нет такого, ну, наверное, и драйва, да, ощущения?
Во-первых, драйва я не испытывал тогда, честно вам скажу. Была, наверное, ситуация, когда меня довели уже просто до предела, до ручки. Мне вообще было на тот момент все равно, что будет со мной. Вы знаете, как во время войны сам умру еще кому-то с собой, вот обязательно, да. То есть я понимаю, что огромнейшую роль в жизни России сыграли события 2010 года. Да. В России. Нет, то, что это стало известно, и, возможно, конечно, Запад следит там за тем, что происходит в России. Сложно себя ощущать гражданином, я объясню. До тех пор, пока в нашей стране гражданин не будет выше закона, ничего хорошего не будет. То есть закон для гражданина, а не граждане для закона. Не граждане для прихоти государства, а государство на службе у гражданина. Когда личность, когда один человек станет выше всего, тогда мы и будем чувствовать себя гражданами нашей страны. А на сегодня я себя чувствую инструментом в чьих-то руках. Что эти руки хотят сделать при помощи меня, мне непонятно, потому что я не верю тому, что говорят по телевизору. Я вижу дырки в нашей законодательной базе, и я понимаю, что изменить сегодня мне это в одночасье невозможно, не удастся. Все наши попытки оппозиции вносить законопроекты на заседаниях областной думы не оканчиваются ничем, фактически ничем, потому что большинством партийным, находящимся в Думе, без всяких объяснений, да, вот отказать, ну, против, проголосовали, и все. Мне задают вопрос, ты пойдешь вот на следующие выборы? Я не уверен. Вот на сегодняшний день я не уверен. Хотя я понимаю, да, если говорить о пользе приносимой, то как депутат, может быть, я больше пользы принесу. Если я не сделал что-то глобального, то как минимум узкие темы мне решать удавалось. Я ставил интересы автомобилистов, когда повсеместно по всей области взяли и решили ввести консульский сбор задним числом за автомобили, которые были опять ввезены. Это опять целая проблема. Консульские сборы составляли там порой стоимость автомобиля. Ну, там 150-200 тысяч рублей за автомобили, которые были ввезены. Люди не могли теперь их не продать, ничего сделать. Мы долго воевали. И вот благодаря тому, что все-таки мы разобрались в истинной, ну, цели этого законодательства, да, тогда нам удалось переубедить ГИБДД, налоговая инспекция была на нашей стороне, мы победили, люди освободились вот от этой обязанности. Конечно, это хорошее достижение, но вот в узком спектре каком-то. По поводу 2010 года драйва, ощущения, не было драйва. Было состояние безысходности и решимости идти до конца. Но самое это обидное, что я не видел этого конца. Ну, то есть, к чему? До какого конца я должен был идти? Конечно, мы понимаем, что за экономическими проблемами стоит кто? Руководство страной, наша власть. И, естественно, отсюда родились и политические требования. Это совершенно естественно. Но людям в конечном итоге политика-то, по сути, не интересна. Им главное карман, достаток семьи, способность выжить, а лучше еще и жить хорошо. Мы-то на тот момент как раз-таки сформулировали это в конкретных предложениях. И впервые, конечно, в истории, да, губернатор сказал, так, ребят, стоп, все, я вас услышал. Как вы видите решение этих вопросов? Ну нет, вы правительство, вы думаете, как решать. Хорошо. Давайте сделаем так. Создаем вот такой совет, вот вы, оппозиция, входите в этот совет. Делим все ваши проблемные вещи на направления: медицина, образование, предпринимательство и так далее, и так далее. Точно застройка, обманутые дольщики. Мы все это разделили по направлениям. Во главе каждого направления вам поставил по министру. Он сделал дорожную карту. 94 проблемы были в ней указаны. И в отставку он ушел. Не потому, что нам это было нужно. Потому что это стало нужно верховным правителям. Почему нужно? Ну, потому что, во-первых, зачем он сел за стол переговоров-то? По их мнению и вообще, как показала практика дальнейших лет. А что происходило у нас на болотных площадях и так далее? Уголовные дела, избиение дубинками, провокации там и так далее. И именно тот сценарий, которого нам удалось избежать 20 марта. Потому что мы официально отменили митинг. Мы не дали возможности случиться любого рода провокациям, которые могли повлечь за собой моратории на проведение массовых мероприятий. Возможно, оттянули рождение закона нового о массовых мероприятиях, который сегодня сулит тюремное заключение тем, кто нарушает это. Да. Мы достигли, как мне кажется, на тот момент возможность диалога с властью. Причем, как мне кажется, не поддельно, ведь эти проблемы очень многие еще при БОСе уже были вопросы закрыты и решены. Да. Разработалась система решения вопросов там, с обманутыми дольщиками. Правительство начало выделять средства там, через фонды на достройку домов. То есть люди начали получать квартиры. Транспортный налог был снижен до уровня прошлого года. Это тоже, да, мало того, появился понижающий коэффициент на автомобили старше там скольки-то лет. То есть, ну, это были реальные ощутимые вещи. Понятно, что любой человек, находясь в огромном коллективе, начал делать шаги вперед, и он уже, ну, по сути, хочет крови, извините, громко сказано, да, но обычно так и бывает. Я еще раз говорю, друзья, ну давайте, хорошо, мы сейчас вышли на площадь, там собралось у нас уже там не 20 там, тысяч, пускай 200 тысяч человек. Зашли, правительство свалили вот на площади вот так в кучу, там всю городскую администрацию, всех чиновников, все, за колючую проволоку. А кто пойдет другой? У нас есть кандидатура, или мы перегрызем друг другу горло, или переберемся. У нас альтернатива есть. Ведь это не то, что мы сегодня что-то сделали. То есть, ну, революцию делают хорошие люди, а ее плодами-то воспользуется кто? Как обычно. История, да, ну, негодяй. История уже не раз это доказывала. Поэтому, конечно, любая борьба, если ее так называют, да, или любая оппозиция, альтернатива, они должны иметь, условно говоря, может быть, это так слишком пафосно, дорожную карту. Мы должны знать, что делать поэтапно, планомерно. Не решается все только митингом. Ну, если необходимы митинги, если нас не слышат, ну, значит, тогда действительно это необходимо.
Ну, Константин, сейчас такая ситуация, что даже те, кто еще недавно не разговаривал с людьми, но в силу того, что журналист, люди еще, допустим, год назад они были готовы куда-то выходить, чтобы защищать свои интересы или просто высказать свою какую-то позицию, несогласие там с тем же Крымом, да, с политикой Новороссии, например. А то сейчас эти же люди уже не готовы. Я думаю, что очень мало времени людей, которые сейчас, как в 2010 году, готовы заявить о своей позиции гражданской, о своих правах.
Знаете, я услышал фразу, она мне очень понравилась. Давайте посмотрим, кто победит в борьбе, телевизор или холодильник. В данном случае пока телевизор побеждает. Ура, патриотизм, который сегодня просто со всех щелей. И насколько он искренний, этот патриотизм. Знаете, осядет рано или поздно крымская пыль. Да, нужно время на это. Но чем уже будет у человека холодильник, тем сильнее и качественнее будут передачи по телевизору. Это очевидно совершенно. Нам в очередной раз предложат затянуть пояса покрепче, объявят еще раз внешнего врага. За ненавистью наступает, ну, за долгой вот ненавистью, да, у человека, возможно, наступает уже такой период, когда опускаются руки и просто тихое презрение. Да? Это уже совершенно другой этап в жизни по отношению к власти, да, там, который имеет качественную составляющую гораздо более сильную, чем желание там выйти на митинг или еще что-то. Ведь я еще раз говорю, митинг не решение вопросов в стране. Чем сильнее будет давление, тем сильнее будет противостояние. Ну, понятно, что маленькие сообщества граждан проиграют в этом противостоянии. Был когда-то Советский Союз у нас, да, и никто бы, и даже там в 81-м году или 82-м, да, никто бы в жизни не сказал, что эта страна может развалиться, и этот режим может исчезнуть. Так же, как ЛДПР исчезнет с уходом Жириновского, ну, точно так же этот режим исчезнет с уходом Путина.
С общественным активистом и политиком из Калининграда Константином Дорожком беседовала Нелли Муминова. Слушали программу «Время свободы интервью». Ее провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.